Так, дети, мы сейчас помолимся, чтобы Господь это служение у костра благословил. Потом у Максима есть стихотворение. Он расскажет, что Бог детей любит. И мы вас тоже любим. И желаем вам доброго. Но если вы не желаете общения у костра, значит, мы, конечно, вас не можем заставить. Бог никого не заставляет идти в Царство Небесное. Никого. Бог только открыл двери Царства Небесного и сказал: «Придите ко мне все». Но все ли придут? Конечно, все не придут. Мы видим, что много людей, которые знают о Царстве Божьем, но туда сознательно не идут. И Бог никого не заставляет, и мы никого не будем заставлять сегодня находиться здесь. Поэтому, кто не будет иметь желания, мы через час ровно отправим вас в лагерь. А сейчас давайте мы встанем, попросим у Бога благословения на это служение. Наш дорогой Небесный Отец, мы Тебя сердечно благодарим, что вновь Ты подарил этот вечер, что нет дождя, нам тепло, уютно у костра. Слава Тебе за это, Господь. Мы желаем это время провести в общении с Тобой. Мы желаем, чтобы Твое живое слово, добрые и назидательные свидетельства, они укрепляли веру в сердцах детей. Мы просим Тебя, наш Господь, прибудь с нами. Ты нас благослови. Ты защити детские сердца от лукавого, чтобы лукавый никого не обольстил тем, чтобы плохо вести себя у костра. Но чтобы каждый, благоговея пред Тобой, понимал, что на это место мы просим, чтобы Ты пришел, и верим, что Ты будешь пребывать. Поэтому перед присутствием Твоим благослови благоговеть всем детям. Мы молим Тебя, Господь, прибудь с нами и прославься, Бог наш. Аминь.
Поем. Друзья, давайте мы все вместе споем номер 327. «Христе, они неси огонь чудесный свой». Будем смотреть на этот огонь и будем петь. Только, друзья, давайте громко, чтобы все пели. «Христе, они неси огонь чудесный свой». Ля минор. Если станет очень тяжело.
И если станет очень тяжело порой, и станет мир, гаснет огонь.
Максим, а стих твой где? Ну-ка давай. Стих.
Любит очень Бог детей, и каждого Он знает, и как любящий отец Он их охраняет. Охраняет Таню, Машу, Настю, Витю и Наташу, Женю, Вадика и Колю, и на улице, и в школе. Охраняет Он ребят, когда в лес идут гулять, Свету, Лену и Егора, что стоят у светофора, Катю, Славика, Марину, Лилю, Любу, Сашу, Нину, что купаются в пруду и гуляются в саду. Я хочу, чтобы ты знал, в твоем слове Бог сказал: я люблю тебя, ты мой, мое око над тобой. Аминь.
Дети, очень хороший стих. Господь любит, видит и желает, чтобы вы были такими, как Он желает видеть всех детей, чтобы они были в послушании у старших, особенно у родителей. Мне так хочется, чтобы сегодняшние вот эти все переживания наши, чтобы вы правильно поняли и так, конечно, себя не вели. Хотя ко мне вот сюда уже пришли такие просьбы: дядя Саша, помилуйте нас, пожалуйста. Но мы посмотрим, как вы будете себя вести. Вот, если хорошо себя вести, может быть, ну не на пол, то есть не на час, может, на полчаса сократим. Вот, ну наказать-то вас все равно надо. Ну, может быть, чуть-чуть помилуем. Ну, посмотрим. Пожалуйста.
Тоже стишочек. Давай.
Лицо луны, бугры и ямы, межжизненные камни, прах. Она без солнца, скажем прямо, была б незримой в небесах. Когда она висит ночами над засыпающей землей, лишь солнце делает лучами своей сияющей звездой. Когда она висит ночами над засыпающей землей, мы без Христа луна немая, мы все красивы лишь с Христом. Он видит для нас любовь святая, и наше солнце правды Он. Аминь.
Теперь из Анапы, друзья, стихотворение «Первая молитва и пение в тихий вечер склоняю».
Тебе, Господь, невидимому Богу, хочу идти с моей мольбой. Я потерял свою дорогу и не нашел еще другой. Безумно было б лицемерить, о прошлом искренно скорбя. Я не могу уже так верить, как в детстве веровал тебя. И все же мне порой так больно просить неверия долги. И сердце молится невольно: прости, Господь, и помоги. И если правду мне сказали, что Бог любви, Он любит всех, прости и мне свои печали, сомнение тягостного грех. Аминь.
Склоняю я колени в тиши и тебя призываю, о властитель души, ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово елей. Приди в мою душу, тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово елей. Все заботы земные отошли далеко, и в минуты ночные не бывает. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Знаю я, ты ответишь на вопросы души. дивних і вечір, о Ісус, приходи. Светом правды всегда ты нашу жизнь озари, как в Эммаус когда-то рядом с нами иди, разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца по дороге к отчизне, с нами будь до конца. Разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца по дороге к отчизне, с нами будь до конца.
Здесь опять вопрос, почему? Почему кто-то шумит, рано встает и не дает спать? Потому что они воспитаны, не воспитали, вот и шумят они. Мы говорили о порядке дисциплины в лагере, что можно встать раньше подъема, но не шуметь. Дядя Андрей, существует ли Левиафан? Кто это такой? Где он живет? Ну и несколько записок про Левиафана пришло. Заинтересовал вот этот зверь или животное, заинтересовало нас. Дети, я точно не могу сказать, что это за такое творение Левиафан. Но есть один ученый верующий, Кент Ховант его зовут. Он считает, что это динозавр. Левиафан это динозавр. Благодарственные записки приходят. Спасибо за все. Дядя Андрей, почему не сделает курсы для начинающих скрипачей? Вот мы послушали, как играют дети на скрипках, и понравилось, да? Нужно, чтобы у нас были какие-то знания уже и практика, а тогда можно создавать оркестр скрипичный на уровне поместной церкви, в группах подростковых и так далее. А так, чтобы сделать курсы для начинающих скрипачей, это неоправданно. Приходят такие записки с вопросами. Дядя Петя Мороз до конца будет или нет? Дядя Веня до конца или нет? А вы не можете сами подойти и спросить? Подошли и спросили. Дядя Петя, вы здесь до конца останетесь или нет? Он вам ответит. Сейчас мы послушаем участие Кропоткина. Пожалуйста. Выходите, Кропоткин, стих и пение.
Тебя встречает летом мир таинственный, здесь лагерь, солнце, дождь и небосклон, и, кажется, деревья машут листьями, приветствуя на землю твой приход. Раскрыли розы, лепестки торжественно, и радуются с небом васильки, но не тебя ли встречают птицы с песнею у тихой и задумчивой реки? Но на путях, которые откроются, не затеряйся среди мирских дорог, пусть твое сердце к Иисусу склонится, отвергнув мира пагубный порог, и будет сам Господь твоей отрадою и крепкой башней среди моря зла, чтобы душа, светясь небесной радугой, в обители небесные вошла. Аминь.
Только ты охраняешь меня темной ночью в течение дня. Только ты окрыляешь мечту, чтоб любила она красоту. Ты мне песни даришь и цветы, каменистые тропки и мхи, чтобы счастлив с тобой говоря, когда утро восходит. Только ты видишь душу мою с высоты, только ты, только ты, только ты, только ты мой единственный друг. Когда звезд загорается рой, и опять неизменно со мной, когда ты посылаешь росу, я тебя в свое сердце несу. Моей жизненной трудной борьбе, чем за это воздам я тебе, нету в жизни минуты одной, когда б ни был ты нежен со мной. Только ты, только ты видишь душу мою с высоты. Только ты, только ты, только ты, только ты мой единственный друг. Только ты видишь душу мою с высоты. Только ты, только ты, только ты, только ты мой единственный друг.
Дети, какие разные бывают вопросы. Есть такие вот глубокие по Священному Писанию, есть такие очень простые, есть даже, знаете, такие вот тут две просьбы. Мы очень желаем, чтобы был гороховый суп нам на обед. Ну, вот такие даже просьбы. А кто-то прислал такой вопрос, а почему нам не дают сало, как в прошлом году? Вот кому-то супчик, а кому-то сало, кому что вот здесь вот. Я не знаю, как всем так вот, ну, сделать, чтобы вам было хорошо, дети. Я думаю, надо всегда принимать то, что дает Бог, и быть благодарными Богу. Быть благодарными, это очень важно. Поэтому я думаю, что кухня нам дает, то будем и принимать. Значит, вот такой есть вопрос. А кто управлял Вавилоном, когда Навуходоносор был отлучен от царства? Значит, сколько времени Навуходоносор был отлучен от царства? 7 лет. 7 лет. Значит, Библия не объясняет, кто управлял. Но некоторые исторические данные есть. И сама логика вещей. Смотрите, царь лишился рассудка и жил где-то вне царства, вне, можно сказать, общества людей. Но потом, когда к нему это все вернулось, он был возвращен на царство. Это говорит о том, что в это время управляли страной кто-то родственники. Скорее всего, это был его сын, который управлял империей. Во всяком случае, историческая справка такая есть, что по всей вероятности управлял сын, но не Валтасар. Валтасар – это уже внук Навуходоносора. Хотя там и как бы так идет изложение, как бы это сын. Но это, ну, историки находят, что еще между Навуходоносором и Валтасаром был еще правитель. Это был сын Навуходоносора. Но он был невлиятельный, не такой вот активный человек. И поэтому, когда он эти 7 лет правил, вот пока отец был в таком состоянии, потом он передал царство отцу, а потом по непонятным причинам почему-то стал уже править его сын Валтасар, который потом и не сделал вывода, и потом был отвержен Богом. Вопрос вот такой еще. Существует ли снежный человек? Ну, дети, вопрос, видите, у кого-то это вопрос. Кто-то об этом слышал, что вот много об этом иногда писали раньше в газетах. Кто-то видел какого-то человека, кто-то где-то в горах там ощущал его. Вот, слышали как бы дыхание его. Да, ну, газеты даже писали, что кого-то он из пропасти достал, и вот, видишь ли, спас. Ну, вот такие бывали в газетах небылицы. Мы понимаем, что такой человек не может существовать. Существуют духи, которые могут материализоваться и как-то являться людям. Сюда же можно отнести инопланетян и всякие такие вот проявления. Что это не цивилизация, это духи, которые вот являются. Я сегодня не постилась, но покаялась. Как вы думаете, Бог меня простил? Ну, я думаю, что в том, в чем вы покаялись искренне, Писание учит, что если мы каемся, то Бог нас прощает. Если мы делаем это искренне, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но если вы не были в посте, я думаю, что это не грех, но это плохо, когда все или вся церковь, весь лагерь смиряет души свои, молится, надо всем в это время быть тоже в молитве и в посте. Вот еще такой вопрос. Я с вами не согласен. Мои мама и папа дружили с самого детства. Гуляли, сидели за одной партой. А в 18 лет они поженились. И у них родились дети. Мне папа с мамой не запрещают дружить с девочкой. Вот такая точка зрения. Или такой опыт жизни в семье. Значит, папа с мамой дружили. А вот теперь они и не запрещают и своему сыну это же делать. Я думаю, что вряд ли такое может быть. Я думаю, это кто-то просто выдумал такое. Но если кому-то и не запрещают, то знаете, что это неправильно, что это, эта дружба, она придет к греху, поэтому мы убедительно советуем, никаких греховных дружеских отношений не имейте, вот, а сохраняйте в чистоте себя, и Бог тогда будет с вами.
Пожалуйста, сейчас краснодарцы поучаствуют. Проходите сюда.
Сомнения преследуют ночью и днем. Склони перед Богом колени, ищи утешение в нем.
Если жизнь не мог пути, если нету силы идти, и на сердце ловит жгучая тоска, перед Господом склони. Счастье встретил ты, если сбылись.
Спасибо нашим поварам, что очень вкусно варят нам, а также и служителям, что уделяют время нам. Видите, какие поэты у нас. Дядя Андрей, относят ли Левиафана к Бермудскому треугольнику? Нет, не относят. Бермудский треугольник – это три острова в океане. А Левиафан к ним отношения не имеет, скорее всего. Вопрос, пойдем ли мы в поход, я пока не знаю. Когда будет проповедовать брат Саша из Баку? Ну, он что-то, наверное, расскажет сегодня. Если подготовился, уже он сможет рассказать. Скажите, где написано, что люди будут жить 2000 без закона, 2000 лет под законом, 2000 лет под благодатью? Нигде такого не написано, дети. Это рассуждение людей, которые исследуют Священное Писание, о том, что вот примерно такие времена существовали и существуют. Участие сейчас будет друзей из Курганинска.
Взирай, уповай, лишь его слова внимай, все скажи Иисусу.
Друзья, здесь мне передали несколько вопросов. Я постараюсь быстро ответить. Значит, записки в течение дня сегодня поступают несколько раз. Кто играет на пианино, когда поем общим пением? По-моему, он вам будет что-то рассказывать, о себе скажет. И Иеговы, попадут ли на небо? Если покаются и отрекутся от своей ереси, то попадут. Почему нельзя ходить на массажерные кровати? Таких тоже несколько записок. Только не на массажерные, а на массажные кровати. Друзья, я отвечу кратко, примерно так. Лечением людей должны заниматься специалисты, то есть врачи. Компания, которая пропагандирует эти кровати или рекламирует, это торговая компания. И поэтому, когда лечением людей занимается продавец кроватей, то это принесет беду вашему здоровью. Поэтому мы убедительно считаем, что на эти кровати ходить не следует, лечиться. Еще одна мысль. В уставе, который рекламирует эти кровати и продает, записано, и почти дословно я скажу, что наши специалисты не обладают медицинским образованием. Поэтому наша компания ответственности за последствия лечения на кровати не несет. Многие случаи, когда люди стали инвалидами после этих кроватей, и есть даже смертные случаи, человек полечился и помер после этой кровати. Поэтому мы считаем, что лечиться на этой кровати – это крайнее неразумие. Какая разница жезл и посох? Друзья, разница такая, что жезл железный, а посох деревянный. Хотя я допускаю, что жезл, он может быть не полностью железным. Но тем не менее, жезл, он в руках царя, а посох в руках пастуха. Дядя Коля, вы сказали, что Бог не слышит того, который не молится и не читает Библию. Неверующий мирской человек. А когда авария или еще что-нибудь, то Бог что, не услышит его? Друзья, в нашей христианской лексике есть некоторые допуски. То есть грамматически или догматически они бывают не до конца точные, но мы к ним привыкли. Тем не менее, я скажу, что безусловно Бог слышит всех и видит всех, независимо это грешник или это праведник. И Бог слышит те звуки, которые не слышим мы. Но Бог не отвечает, как правило, на молитву грешника, за исключением, если грешник кается или если грешник находится в экстремальных обстоятельствах. Бог может ему помочь, чтобы грешник увидел Божью руку в своей жизни и покаялся. Записка Григорию Васильевичу. А возможно ли, что дьявол покается? Значит, друзья, мы верим Библии, и в Библии написано, что дьявол не покается. И его участь определена. В Библии написано, что Давид сделал себе имя. Что это за имя? Друзья, имя делается разными методами. Ну, например, сделать себя известным. Ну, например, я написал книгу о себе, допустим. И эту книгу читают, и я могу сказать, что да, я сделал имя. Или, например, не о себе, но написал книгу, или еще какое-нибудь произведение, человек сделал себе имя. Вавилоняне башню построили, написано, сделали себе имя, вернее, хотели сделать, но не получилось. Друзья, стремиться, чтобы сделать себе имя, это грех. Мы должны проповедовать Христа распятого и возвеличивать и прославлять Его, но не себя. В отношении Давида, я думаю, что он сделал себе памятник. Где будет проходить вечность? На земле или на небе? За облаками. Если на небе, то куда денется земля? Сгорит? написано, земля и все дела на ней сгорят. То есть наша планета превратится в газ. Но в Библии есть места Писания, что мы будем жить на земле, а другие места Писания, что мы будем жить на небе. Я понимаю, что мы будем жить на новом небе, на котором будет находиться новая земля. Простите, мы будем жить на новой земле, которая будет находиться на новом небе. То есть, на принципиально новой планете, которую Бог сотворил для искупленных. Вернее, сотворит. Написано, «Се творю все новое». Новое небо и новые земли, на которых обитает правда. То есть, где-то в космосе, на новом небе, будет находиться новая земля, и там будет жить церковь. А этой земли не будет. Можно ли смотреть фильм «Беслам»? Я не знаю, «Беслам» это «Беслан» или что-то другое? Да, «Беслан»? Друзья, вообще-то, я так вам скажу, что до сих пор у нас общебратского решения не было о запрете просмотров документальных фильмов. Но в настоящее время этот запрет скоро появится. То есть, сейчас уже разработан документ, и поэтому с нынешнего времени просматривать даже документальные фильмы станет грех. Дядя Коля, слушая ваши проповеди на дисках «Голос мира», вы сказали, что пост до обеда – это забыл покушать. Да, я помню такую фразу, друзья. Я понимаю, что пост должен быть до вечера. Тем не менее, мы делаем исключения. В каких случаях? Например, на библейских курсах, тогда, когда люди должны заниматься, вот, много заниматься, много думать и прочее. И поэтому мы пост сокращаем. Или в лагерях мы пост сокращаем, потому что здесь собраны дети, а иногда и руководителям тоже бывает трудно. Поэтому мы сокращаем пост до обеда. Я понимаю, что Бог в этом случае нам снисходит. Но если это сделается практикой нашей жизни, это неправильно. Но здесь один вопрос, я его читать не буду, хочу только вас проинформировать. Вот за этой палаткой находится овчий двор, там живут овцы и довольно много овец. Передайте огромное спасибо поварам, ну таких записок тоже несколько. Ну передадим спасибо. Здесь одна записка, вот Илью благодарят за то, что душ сделал. Вернее не сделал, а нагрел воду. И еще, скажите, где написано, что под звездой благодати человечество будет жить? Нигде такого не написано. Может быть, в выдумках какого-то Нострадамуса. Дядя Саша, а что написано в книге жизни? В книге жизни написаны имена спасенных. Одна записка на семейную тему. Значит, я не буду ее читать, она не подходящая для этой аудитории. Друзья, всякий вопрос, он должен соответствовать, во-первых, аудитории, во-вторых, времени, а в-третьих, возрасту людей. И поэтому этот вопрос для вас не подходящий. Когда вы будете в браке, я вам на этот вопрос отвечу, если буду жив. А если жив не буду, ответят братья другие. Я сегодня покаялась, но у меня нету радости в сердце. Что мне делать? Я думаю, что просто надо помолиться, друзья. Далеко не всегда при покаянии сердце посещает радость. Но это не признак нерождения свыше или непрощения. Потому что для наличия радости не только покаяние, но еще какие-то факторы могут быть. Но часто бывает, человек кается, радости не имеет, но тем не менее он рождается свыше и получает прощение грехов. Каким должен быть внешний вид христианина нашего братства? Приличным должен внешний вид быть. Ну, о деталях мы уже вам говорили. Коротко скажу. Сегодня была тема целомудрия, просто, может быть, мы упустили. Друзья, юбка ниже колена, исключены должны быть разрезы. Футболка не должна быть обтягивающей и с большими декольте. Но также и юноши должны тоже иметь приличный внешний вид. Вы знаете, друзья, вот так вот прическа даже. Вот некоторые девочки выходят вот спеть, ну совершенно похожи на мирских. Волосы ну, не распущенные, такое-то у нас не встречается, но хвосты бывают у некоторых девочек подкрученные и пушистые, и в обтяжечку на них одежда. Это просто мирской вид. Я бы советовал таким даже не выходить к микрофону, а еще лучше покаяться и переодеться, чтобы вы были похожи на христиан. Если у вас есть сомнения, подойдите к воспитателю и скажите, я на христианку похожа или нет. Воспитатель посмотрит, ну и, наверное, даст ответ, если сам похож на христианина и разбирается в этих вопросах. И еще, дядя Коля, а дьявол так же, как и Бог, слышит всех и все мысли, и все видит. Друзья, я думаю, что дьявол слышит наши слова и тоже нас видит. Но не всегда дьявол знает наши мысли. Христианин должен находиться под оградой, вот если у него жизнь правильная, и в этом случае к мыслям дьявол доступ может не иметь. Все, больше вопросов нет. Ну, еще одна записка, которая только что поступила, если интересно, я прочитаю. Существуют ли инопланетяне? Если да, то где? Инопланетяне, уже ж было сказано, что это бесы. Других инопланетян не существует. Скажите, пожалуйста, если я покаялся не в первый раз, нужно ли об этом засвидетельствовать? Я думаю, это будет хорошо, даже если вы покаялись не в первый раз. Но я не считаю, что это обязательное требование.
Друзья, я также хотел бы сказать несколько слов вот по сегодняшней теме. Вы знаете, тема очень и очень-очень интересная. Я вот сегодня сидел, слушал, размышлял, у меня потоки мыслей идут, вспоминал различные вот истории. Я расскажу вам несколько историй относительно гордости. Тема сегодняшняя какая? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот вначале хотел бы напомнить случай об одном человеке. Друзья, о ком это сказано, потом вы мне скажете. Этот человек еще при своей жизни взял и поставил себе памятник в Царской долине, говоря, нет у меня сына, чтобы сохранилась память о нем. Кто это? Авессалом. Друзья, он был сыном Давида. Это был, в общем-то, нехороший человек. Во всем Израиле не было столь красивого мужчины, как Авессалом. От темени головы до подошвы ног у него ни в чем не было недостатка. Вот он ходил в парикмахерскую, ну, допустим, да, раз в год, и он стриг свои волосы. Друзья, 200 сиклей по весу царскому. Знаете, сколько это? 2 килограмма и 260 грамм. За один год. Я не знаю, за всю жизнь столько собрал бы волос или нет. Думаю, что нет. Друзья, а вот Авессалом был таким человеком. И он при жизни своей взял и поставил себе памятник. Друзья, как вы думаете, что здесь удивительного? Что здесь необычного? Что он еще при жизни поставил себе памятник? Поднимите руки, кто уже поставил себе памятник, друзья? На кладбище. Еще никто не поставил, да? Вот вы знаете, вот в Афганистане люди ставят памятники. Там знаете, как хоронят людей? Трактор копает траншею на полметра, вот такую длинную траншею. И любой человек может пойти, взять себе 2 метра, отгородить и написать свою фамилию, имя. И он будет знать, что на этом месте его похоронят. То есть он может заранее поставить себе памятник. Друзья, ну у нас таких вещей нету. Хотя, вы знаете, сегодня памятников много. Памятник у Ленина. Вот я был позавчера в одном городе на Урале. Смотрю, большой памятник Ленину. Сапармуят Ниязов, есть президент Туркменистана. Он тоже себе в столице города поставил памятник 25 метров вышиной. Ну, Саддам Хусейн поставил памятник и много других. Александр Сергеевич Пушкин тоже поставил себе памятник. Вы помните, что он написал, да, о себе? «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столба». Друзья, вот такие вот памятники ставят себе люди. Вы знаете, друзья, вот я был на кладбище недавно. Обычно на кладбищах и на памятниках что пишут? Как вы думаете, хорошие или плохие слова? Хорошие. Вы когда-нибудь видели такой памятник, чтобы там было написано? Здесь похоронен, ну, допустим, 23 декабря 1983 года. Здесь похоронили Иванова Ивана Ивановича. И там такая надпись. Он был негодяй. Друзья, вы когда-нибудь такого видели или нет? Он бил свою жену, курил, ну и так дальше, и так дальше. Друзья, вы нигде таких вещей не найдете. Даже дети засмеялись. Друзья, вы нигде таких вещей не найдете. Там будет написано, он был хороший человек. Друзья, был он хорошим человеком или не был, но главное на памятнике написать такие громкие слова. Друзья, вы знаете, вот я вам расскажу такой очень интересный случай, друзья, только громко не смейтесь, но я скажу, что это факт. Это я недавно прочитал, это произошло в нашем городе, ну и на Украине одновременно. Очень-очень интересный случай. Вот вы знаете, насмотришь на человека, идет, брат сегодня цитировал, и гордого узнает издали. Вот идет человек, голову поднял, вот здесь разные провода у него висят, там наушники, кажется, замкнет и взорвется сейчас, да? Друзья, ну вот такие вот люди есть. И попробуй подойти к нему, как индюк, да? Свистнешь, он загогочит и все. И вот вы знаете, друзья, я так иногда смотрю на таких людей и вспоминаю один случай. Я сегодня во время собрания вспомнил, мне смешно стало. В общем, это произошло в нашем городе. Один дедушка, в общем-то, ну, знаете, у нас в Америке похоронить человека очень дорого. И он говорит родственникам, знаете, дети, не хороните меня в Америке, не надо. Здесь очень дорого, отправьте меня на Украину, куда я умру. А деньги возьмите себе. А родственники говорят, ну, как мы тебя отправим? Так мы столько денег за этот гроб заказываем. Да нет, не надо гроб отправлять. Вы меня в крематории сдайте. Меня сожгут, отправьте прах моим родственникам. И пускай меня там похоронят. Ну хорошо, договорились, родственники на Украине живут, что отправят. Дедушка умер. Умер, сожгли его, ну и прах взяли. Ну ладно, отправляют его на Украину. И вот год проходит, а посылки все нет. Не пришел дедушка, не приехал на Украину. Нет его, они полгода живут, 9 месяцев, а дедушки нет. Ну да ладно, было, не, ладно. Нет его, значит нет. И вот вы знаете, проходит больше года. Однажды родственники получают посылку. Посылку. Они уже давно об этом случае забыли. А там столько сладостей различных. Знаете, ну как обычно от родственников получают. И носки, и носовые платки, и конфеты, и печенье. И вот они сели за столом. Много детей у них там было. Родственники собрались. Ну посылку же получили. И отец берет, вытаскивает баночку. Знаете, а там содержимое. И на английском языке что-то написано. Он говорит, а, дети, кофе! Кофе, я так давно кофе не пил, вот это же да. И говорит, слава богу, нас родственники не забыли, давайте по кружечке кофе выпили. И вдруг телефон. Вы не получили нашу посылку? Да, получили. Оказывается, это прадедушки, они его выпили. Друзья, вот вкусный, наверное, еще, знаете, с повидлом, наверное, так, с вареньем. Вот такое вкусное кофе. Друзья, они не разобрались, они думали, что это кофе, оно, ну, оно безвкусное, да? Друзья, и дедушка ушел в желудок. Нет, дедушки, ушел. Друзья, это было на самом деле, бедный дедушка. Вы знаете, если бы нам вернуться, друзья, на лет 70 назад, допустим, и представляете этого молодого человека, этого дедушку. Вот он идет, знаете, такой блатной, такой деловой. И сказать, молодой человек, ты знаешь, что через 70 лет тебя родственники выпьют за столом. Друзья, он бы не поверил, как это меня выпьют. Да, да еще и с повидлом, с вареньем, с гуманитаркой, со всем вместе. Друзья, он бы не поверил. Вы знаете, друзья, о чем я думаю? Что насколько человек, вот, ну как, думает о себе много. А на самом деле, что такое человек? Выпили и о нем забыли, друзья, и все. А вот человек идет о себе думает, вот посмотрите на меня, друзья, и так дальше. Друзья, вот об этом я сегодня думал. Вы знаете, мне хочется привести пример такой, вот еще о гордости. Вы знаете, друзья, вот в Библии сказано еще об одном человеке, о царе Сауле. Написано, что когда он не послушался слов Бога, ну, истребить всего Амалека, друзья, приходит Самуил и говорит, а где Саул? А ему говорят, что Саул пошел на гору Кармил. Друзья, что он там делал, как вы помните? Он поставил себе памятник. Саул тоже поставил себе памятник еще при жизни. Друзья, вы знаете, в английском переводе добавлена еще такая фраза, что он ходил вокруг памятника. Друзья, для чего? Чтобы смотреть на себя, ой, какой я хороший. Друзья, кажется, Саул, да ты же Бога не послушался, да оставь ты этот памятник. Друзья, насколько человек бывает, ну как, мнит о себе. Кстати, я вам скажу, что о Сауле тоже написано, что не было во всем Израиле такого красивого мужчины, как Саул. Друзья, именно это погубило Саула, это и погубило Авессалома. Друзья, Авессалом еще при жизни своей поставил себе памятник. Друзья, какой памятник? Он, его убили, бросили в глубокую яму и наметали над ним огромную кучу камней. Друзья, вот где Авессалом лежит, в куче камней. А при чем тут этот памятник? Друзья, это говорит о том, что человек о себе очень много думает. Вы знаете, иногда мы когда с вами несем какое-то служение, может, стих расскажем. Друзья, давайте признаемся честно. Иногда у нас есть такие мысли. Ой, как я сегодня хорошо рассказал стихотворение. Друзья, или не бывает такое? Друзья, бывает. Скажете, нет, не поверю. Знаю, что есть. Друзья, или когда мы споем песню. Вы знаете, одному известному проповеднику индийскому по имени Саду Сундар Синг. Однажды он проповедовал в Астрии. Такой интересный пример. Проповедовал, и очень много людей вышло на покаяние. И вдруг на кафедру записочка идет такого содержания. Дорогой проповедник, сегодня у нас такое благословенное служение, сколько людей покаялось. Неужели в вашем сердце нету такой мысли? Как я хорошо сегодня проповедовал. Вот такая вот записка. Вы знаете, он прочитал ее, вышел за кафедру и говорит: дорогие друзья, вот такая вот записка поступила насчет меня. Я, говорит, отвечу вам одним местом из Священного Писания. Я думаю, что этого будет достаточно. Говорит, вы помните, когда Иисус Христос въезжал на осленке в Иерусалим? Иисус сел на осленка. Ему постилали одежды. Ветви ломались деревьев. И как было бы неразумно осленку подумать, как меня сегодня почитают? Ну, представьте, да, друзья, вот осленок идет по вещам, думает, какой все-таки я хороший. Столько ослов в Иерусалиме, только мне постилают одежды. Только мне ломают ветки. Я раньше тянулся их есть, а теперь мне прямо под ногами кидают их. И вот я хожу по улицам, все меня фотографируют. Ну, фотоаппаратов не было, да? Не было фотоаппаратов, да? Вот как было бы неразумно осленку подумать? Друзья, очень хорошее сравнение. То есть, этот проповедник дал знать, что я всего лишь Божий слуга, раб его, который делает повеление Божие. Друзья, поэтому да сохранит нас Господь от этого, друзья, чтобы у нас была гордость о том, что как мы хорошо проповедуем, или как мы хорошо поем песни, рассказываем стихи. Однажды я на Пасху проповедовал, друзья, такой интересный случай расскажу вам. Выхожу за кафедру, а у нас на Пасху молодежь проповедует. И я был третьим проповедником. Ну, вы знаете, на Пасху там обычно и фотоаппараты, ну, всякие такие вещи бывают, да. И вот выходит молодой проповедник, проповедует. Смотрю, один стоит с фотоаппаратом, раз фотографирует его. Второй встает, раз фотографирует его. Третий и тоже фотографирует. Ну ладно, пускай фотографирует. Спели песню и объявляют. А теперь брат Вениамин поделится словом. Друзья, у меня тема, я так подготовился, все, солидно, да. Выхожу, открываю Библию, читаю стих. Читаю, начинаю проповедовать. Где-то на середине проповеди у меня мысль. А почему меня никто не фотографирует? Вы представляете, да? Вот такая вот мысль, почему меня никто не фотографирует, почему его сфотографировали, а меня нет. Я думаю, может быть, сейчас кто-то встанет, сфотографирует, я что, хуже него проповедую. Друзья, вы представляете, в такой ответственный момент, меня как жаром обдало, да, я сразу замолчал, мне показалось, что я 5 минут молчал. Правда, родственники сказали, что я, ну, было видно какая-то заминка. Друзья, сразу, Господи, прости за такую негодную мысль. Друзья, я потом начал копать, почему это пришло. Я понял, что я дал место дьяволу до того, как вышел за кафедру. Друзья, в этом деле дьявол очень сильно преуспевает. Для того, чтобы человека оттуда, ну как, ну чтобы его духовное состояние упало и так дальше. Одна у нас сестра говорит, у нас в церкви был молодой брат, 16-летний. И один раз выходит, такую хорошую проповедь сказал. Его сестра подходит к нему и так льстиво-льстиво говорит. Ой, брат, как вы сегодня хорошо проповедовали. Она тебя, он такой скромненький, в пиджачке, пуговица застегнута, такая, ну, сестра, это не я, это Господь. Господь сказал бы лучше. Друзья, и опять не так, и опять не так. То есть, друзья, даже когда вас хвалят, не всегда верьте, что вас хвалят. Вам или будут льстить, или вас просто хотят, ну как, чтобы вы возгордились, и чтобы вы, ну как, упали в духовном, друзья. А наш же Мартин Лютер подошел к человеку и говорит, как вы сегодня хорошо сказали проповедь. Он говорит, мне сатана уже об этом сказал раньше. Друзья, поэтому да сохранит нас этого Господь. У нас сегодня тема «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И мы вспомнили сегодня с вами об Авессаломе и о царе Сауле. Ну а сейчас мы споем песню. Мы были в Хадыженске, вот сейчас вечером на служении, ну с группой молодежи. Мы сейчас поем эту песню. «Научи меня». Как там было? Мой Господь, пожалуйста, проходите, друзья. Саня, что будет играть, да? Давай. Как это анализ? Давай. А где Вика? А, она не была.
Научи меня, мой Господь, во всем, волю исполнять лишь Твою,
чтобы мне по слову Твоему доказать, что Тебя я, Спаситель, люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня в грешном мире жить, чтобы свет Твой сиял во мне, где не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня жизнь свою прожить, чтоб в конце услышать ее. Добрый верный раб, скорее войди в радость Господина своего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой.
Братья и сестры, сегодня день рождения брату Артуру. Я попрошу его, чтобы он прошел сюда. Пожалуйста. Так, Артур, ну ты скажи о себе, значит, сколько тебе лет, с какого 15. Ты города, ближе сюда к микрофону.
Мне 15 лет, я из города Кропотка.
Хорошо. Ты покаялся уже?
Да.
Покаялся. Крещение еще не принимал?
Нет.
Не принимал. Хорошо, ну встань вот сюда тогда рядышком. Друзья передали сюда открыточку. Артур, поздравляем тебя с днем рождения. Чтобы поступал достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастал в познании Бога. Это такой тебе, такая тебе открыточка и поздравление, подростковый лагерь 03-08-2007 год. Красивая открыточка. На этой открыточке 4 предмета. Парусная лодка, компас, ракушка морская и розочка. Я так думаю, какие-то интересные предметы, а потом думаю, что общего здесь. Ну, Артур, я для тебя хочу дать такой совет. Вот здесь такая парусная лодка, море такое, гладь моря. Мне очень хочется, чтобы вот здесь эта лодка, ее можно сравнить с путем человека. Чтобы твой путь, он хорошо прошел, для этого нужен компас. Вот как для движения по морю нужен компас. Этот компас является Слово Божие, заповеди Божьи, послушание родителям, чтобы твоя жизнь проходила с указанием библейского компаса. Следующее. Вот здесь ракушка такая морская. Мне вспомнился такой текст. «Господь – крепкая башня, убегает от нее праведник и безопасен». Ракушка, которая живет, или ну, улитка, или, ну не улитка она. Кто живет в ракушке, кто поможет мне?
Моллюск.
Моллюск, вот слово забыл. Моллюск, вот который живет там, он безопасен, практически никакое давление воды, никакие, ну, ему ничего не опасно. И он живет там и безопасен. Вот когда ты будешь с Богом, тогда ты будешь всегда безопасен, потому что у Бога нашего власть на небе и на земле. И последнее, здесь розочка, такая красивая желтая розочка. У нас их на Кубани здесь очень много. В Священном Писании сказано: «Вы Христово благоухание». Пусть твоя жизнь будет благоуханием Христовым. Вот как эта розочка. Пусть Господь тебя благословит. Ты помолись сейчас, и я о тебе помолюсь, чтобы тебе в завет с Господом вступить, чтобы у тебя все было хорошо. Ближе к микрофону. Встанем, братья и сестры.
Господи, благодарю тебя за этот день, то, что ты мне хранишь уже 15 лет. Господи, помоги мне идти за тобой, не быть гордым. Аминь.
Аминь. Господи, я тоже обращаюсь к тебе, прошу тебя, ты благослови брата Артура, даруй ему благословение от тебя, чтобы его весь жизненный путь был с тобою, чтобы он заключил с тобою завет, чтобы он был в церкви, чтобы он был хорошим христианином, чтобы жил всегда по слову твоему. Господи, благослови его, просим тебя, чтобы он был Христовым благоуханием в жизни. Сохрани его для Царства Небесного. Молим тебя, Бог наш. Аминь. Пусть Господь тебя благословит. Приветствую тебя. Приветствую. Пожалуйста. Так, еще, братья и сестры. Вы знаете, вот мы сейчас представим слово брату, который играет нам всегда, или не всегда, периодически за фортепиано, играет на скрипке, играет. И, наверное, мне кажется, он играет на всем. И когда я его первый раз увидел, он играл на гитаре. Я подумал, как хорошо играет этот брат. Потом смотрю, он подошел к фортепиано и тоже играет. Думаю, как он хорошо играет. А потом смотрю, он скрипку взял и на скрипке очень хорошо играет. А сегодня смотрю, на аккордеоне играет. Я не удивлюсь, если завтра он сыграет на трубе. Не удивлюсь этому, я понял, что брат в жизни своей в юности очень много собрал для себя имение, сокровище, с которым будет жить всю жизнь. Мы предоставим ему слово, чтобы он рассказал о себе, как ему так получилось прожить, сколько лет он прожил и как получилось ему все это освоить. Вот, и я думаю, будет нам это хорошо и назидательно. Пожалуйста.
Ну, написали записку, чтобы небольшую проповедь сказать. Может быть, я проповедь такую не буду говорить. Несколько примеров расскажу по сегодняшней теме о гордости. Ну, о том, как научился, просто занимался и немножко и научился. Если будете заниматься дома на каком-нибудь инструменте, тоже научитесь играть.
Завтра труба будет,
нет? Нет, трубы не будет. У нас сегодня текст такой был, что Бог силен смирить ходящих гордо. Мне хочется сказать, что иногда, знаете, даже люди... Так народ знает. Хорошо, расскажу. Меня зовут Саша. Я живу в Республике Азербайджан, в городе Баку. Занимаюсь тем, что сейчас учусь в институте. Буду учителем. Учителем русского языка и литературы. Но это как основной профиль. А может быть, и кем-нибудь другим буду работать. Учусь на третьем курсе. Следующий год будет последний. К лету освобожусь. Вот. Ну а дальше служение. А немного теперь уже к теме перейдем, о гордости. Знаете, иногда как интересно бывает, вот я сейчас размышлял, иногда человек может себя смирять самого, для того, чтобы потом еще больше гордиться. Кто-то скажет, ого, ничего себе, разве такое возможно? Раньше, в древние времена, еще до Рождества Христова, и даже немного позже, было очень престижно, правильно, красиво и хорошо говорить. И люди, которые это могли делать, их называли ораторами. Они были в очень большом почете. И вот жил один такой человек, который очень сильно хотел научиться красиво-красиво говорить. Хотел выступать перед людьми, чтобы его все слушали, чтобы его все уважали, чтобы он был в почете. Этого человека звали Цицерон. Но знаете, что у него были небольшие такие проблемы в плане физическом. У него речь была немножко такой, знаете, ну немножко картавой, не совсем хороший. И у него была привычка, от которой он никак не мог избавиться. Но ученые говорят, что это нервный тик. У него постоянно плечо вот так вот дергалось. С кем-нибудь он разговаривает и раз дергает плечо. Опять кому-то что-то говорит и раз дергает плечо. И это было очень смешно, и над ним все смеялись. И вот он думал, как же мне научиться правильно говорить, чтобы не было заметно мое косноязычие, и чтобы у него плечо вот так вот не дергалось. И что он сделал? Вот рассказывает такое предание, или как легенда. Он пошел к морю, нашел там пещеру, собрал на берегу моря несколько маленьких камушков и положил их к себе в рот. И начал говорить вместе с этими камушками. Но говорят, что потом он научился очень хорошо говорить. А как он избавился от того, что плечо у него не дергалось? Кверху он на веревочке так привязал острый-острый меч. И сделал так, что высота вот этого меча была на уровне его плеча. И когда он хотел дернуть плечом, он резко-резко ударялся в острие меча, и ему было очень сильно больно. И вот для того, чтобы отучить себя, он вставал под этот меч и как бы понимал, что если он сейчас будет дергать рукой, его очень сильно поранит меч. И таким образом отучился от этого вот своего нервного тика. И он стал очень известным человеком. Посмотрите, он решил себя смирить с той целью, чтобы получить уважение и почет среди людей. Научился красиво говорить и избавился от того, от этого дергания рукой. Еще знаю одного человека, он сейчас живет в настоящее время. Я его сам слышал. Скрипач. Самый первый скрипач в мире. Его зовут Максим Венгеров. Современный скрипач. Ну, может быть, вы не совсем о нем знаете. Вот он с 4 лет уже очень хорошо играл на скрипке. Кто из вас 4 года уже играл на скрипке? Нет таких, да? А он очень сильно вот, занимался много и очень хорошо играл. В день он только и знал, что играл на скрипке, ночами практически не спал, опять играл на скрипке. И для чего? Вот ему что-то хотелось сделать, но его родители вначале заставляли, а потом он сам почувствовал вот эту славу и с маленького возраста начал выступать перед большими аудиториями, где много музыкантов его слушало, и все восхищались. И для чего вот так он не спал ночами и много-много времени отдавал скрипке? Только лишь для того, чтобы показать самого себя. Давайте мы с вами тоже будем правильно относиться в плане том, ну, к смирению, чтобы не для того, чтобы показать себя, а может быть даже где-то показать хороший пример. Я помню, один раз я приехал в одну церковь, это было в Украине, и у нас там были музыкальные курсы, на скрипках мы занимались, и однажды вечером я ухожу вместе с молодежью, с некоторыми курсантами домой, и вдруг я увидел. То, что я видел, меня очень сильно удивило. Прошел немножко дождик, и на ступенечках, и перед молитвенным домом, немножко, знаете, когда слякоть бывает, по луже прошлись, поднялись по ступенькам, вот так, вот такая вот слякоть была на этих ступеньках. Стоит на коленках брат один, рядом ведро воды, тряпка, он ее выжимает и вытирает. Но все было бы ничего. Этот брат был служителем церкви. Посмотрите, он не посмотрел на то, что он какой-то пресвитер, какое-то положение занимает в церкви, в обществе. Он смирился для того, чтобы показать молодежи пример служения Богу. Недавно я читал об одном человеке, ученый высказывался. Он говорил, что когда я начинал набирать знания в молодости, я думал, что самые интересные знания, самые высокие, находятся на высоких полках. Вот образно так представлял. Полки с книгами. И вот для того, чтобы самые великие знания достигнуть, надо тянуться, тянуться, достать эту книжку, прочитать из нее, и тогда я узнаю что-то такое, что никто не знает. Но, говорит, со временем я пришел к противоположному выводу. Для того, чтобы приобрести самые высокие знания, нужно наклониться, потому что они находятся на самой нижней полке. И вот поклониться до пола, вытащить оттуда книжку и прочитать. То есть образно для нас тоже, для того, чтобы нам быть выше и в духовном плане, нам нужно смиряться, наклоняться ниже и ниже. Однажды мы ездили на благовестие, это было совсем недавно. И что интересно, вы знаете, вот есть у нас пресвитеры, служители, есть братья повыше, как бы сотрудники совета церквей, а есть служители в совете церквей, да, всего их не очень много человек. И вот мы поехали в одно небольшое селение, ну, оно как село, там простой народ, не очень образованный, такие люди, знаете, живут. И что меня удивило, поехали простые братья и сестры, и среди нас поехал служитель совета церквей. Он не погнушался тем, чтобы проповедовать этим простым людям, несмотря на то, что он занимает довольно высокое положение. Посмотрите, вот этим прекрасным примером смирения он показал и нам пример служения. Вот мы поговорили с вами вот о гордости, что нам не следует возвышаться, что следует смиряться. А вот вы помните, основная тема лагеря нашего, вот какая? Вот что мне понравилось в прошлых потоках, там дети каждый вечер повторяли стихи, золотые стихи, которые написаны там на плакате, ежедневно, вот так и перед костром, повторяли наизусть, чтобы запомнить. У нас там написано, что твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Это Исаия 26:3. А вот посмотрите, да, такое впечатление, как будто Бог хранит. Но нам неужели ничего для этого не нужно делать, для того, чтобы иметь твердый дух? Конечно, нужно. Нам следует заботиться о своем внутреннем человеке. В Библии у пророка Малахии написано «берегите дух ваш». Каким образом и от чего нам нужно беречь этот дух наш, своего внутреннего человека, свое сердце? Мы сегодня много слушали, и беседа хорошую дядя Саша проводил. Но мне хочется привести пару примеров. Вы знаете, там, где я живу, в городе Баку, недалеко от нас находится город Сумгаит. И периодически мы ездим из одной церкви в другую, посещаем молодежью. И каждый раз мы проезжаем мимо большого-большого водохранилища. И что удивительно, все это большое водохранилище ограждено высоким забором. Для чего? Для того, чтобы туда не могли проникнуть люди. Там нельзя купаться, там нельзя ловить рыбу, там нельзя плавать, там на лодках нельзя тоже с лодками проходить. То есть все сделано так, чтобы не загрязнять эту воду. Почему? Потому что из нее пьет целый многомиллионный город. И рядом поселки тоже. Это питьевая вода. Вот в Библии написано, больше всего хранимого храни что? Сердце свое. Почему? Потому что из него источники жизни. Посмотрите, люди вот эти ответственные, они стараются, чтобы водохранилище, вот эта вода осталась чистой и чистой, потому что это источник жизни. Вот так же и нам с вами необходимо хранить свое сердце, потому что из него источники жизни. И в заключение еще одну небольшую историю расскажу. Однажды я был в Эрмитаже, вы знаете, есть такой музей, да? Эрмитаж. Смотрел картины. И одна картина мне так сильно понравилась, но в зале было очень мало людей. Я смотрю на нее и в восхищении. Мне трудно было понять, как художник мог какими-то масляными красками на холсте, на картине передать вот так естественно мир окружающий. Но там было, знаете, муж, жена и маленькая девочка, их дочь. Я смотрю, ну настолько естественно, все морщиночки, каждый вот брови, все, глаза, зрачки так прорисованы. Я просто смотрю, и мне не верится, неужели это картина? И знаете, я решил ее потрогать, посмотреть, каким образом это все это сделано. А перед картиной стоят два столба. Два столбика такие, и красного цвета ленточка за полметра перед картиной. То есть туда подходить близко нельзя. Но все-таки я посмотрел налево, посмотрел направо, никого нет. И решил дотронуться до этой картины. Подхожу, делаю один шаг, протягиваю руку, и только я одним пальцем дотронулся до картины, как в музее сработала сигнализация. Я слышу из соседнего зала кто-то бежит, чок-чок-чок-чок, забегает человек в форме, оказывается, там милиция все это дело охраняет, и смотрит, и раз, и на меня. А я когда услышал, что кто-то бежит в сторону, отошел и руки назад сделал, и стою, делаю вид, что просто любуюсь картиной. Он на меня посмотрел так строго, ну, посмотрел, видимо, что понял, я не хочу ничего воровать, ничего не хочу рвать, и молча ушел. Посмотрите, для того, чтобы сохранить вот эти государственные ценности, эти картины специально поставили не только столбики, поставили даже сигнализацию и даже специальных людей, которые охраняют эти шедевры искусства. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Как нам нужно заботиться о том, чтобы сохранить своего внутреннего человека, свой дух. И если мы сами будем стремиться, чтобы сохранить себя от всего нечистого, тогда и Бог нас будет хранить. А если мы сами не будем себя хранить, Бог тоже не будет хранить нас. Ну вот так вот подошел день к концу. Мы подвели, может быть, сегодня уже небольшие итоги сегодняшнего дня. Подошло и время сейчас помолиться. Давайте, у кого будет желание, мы сейчас помолимся, чтобы убрал от нас нашу гордость, чтобы Он послал нам смирение, и чтобы Бог сохранил наш дух от всего нечистого, и чтобы нам самим помог бодрствовать. Пусть Богу за все будет слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Помолимся.
Отец Небесный, сердечно благодарю Тебя, что сегодня Ты предложил для всех нас эту важную тему, что Ты смиренным даешь благодать, а гордым противишься. Молю Тебя, Господи, благослови меня всегда быть пред Тобой смиренным. Благослови всегда иметь от Тебя благодать. Благослови всех нас, всех детей, чтобы этот важный урок каждый принял и смирялся перед Тобой. Господи, чтобы иметь эту благодать в жизни, спасительную и научающую благодать. Господи, благослови, прошу Тебя, сохрани нас всех от гордости, даруй, чтобы пребывая в смирении, признавая Твою власть над собой, нам во всем поступать угодно Тебе. Благослови, Господи. Аминь.
Аминь. Отец Небесный, благодарим Тебя за сегодняшний день, благодарим Тебя за сегодняшнюю тему. Просим, чтобы в жизни нам не гордиться, но подражая Тебе, смиряться перед Тобой. Просим, помоги нам хранить свой дух, своего внутреннего человека от всякой нечистоты. Прибудь с нами, Отец и Дух Святой. Аминь.
Друзья, мы еще помолимся, здесь записки есть, просьбы к молитве. Я их прочитаю, потом совершим молитву. Пожалуйста, помолитесь за брата, чтобы он пришел в собрание и покаялся. Помолитесь за папу, он неверующий. Помолитесь за маму и за брата, чтобы они покаялись. Потом просьба есть о здоровье, за сестру, она болеет сильно. За братика он болеет, за всю семью. Потом кто-то сам простыл и болеет, о своем здоровье просит помолиться. И о дожде просьба здесь. Помолимся. Будем молиться. Господи, Ты дал нам право приносить наши желания к Тебе. Мы сейчас просим, чтобы Ты явил милость нашим близким, которые не спасены на сегодняшний день. Чтобы Ты даровал спасение и папе, о котором просьба, и о маме, и за брата, Господи. И многих из нас еще есть близкие, которые дороги нашему сердцу. Яви им милость, чтобы они покаялись. Господи, просим Тебя о том, чтобы Ты даровал здоровье. Вот и тем, которые заболели здесь у нас в лагере, помоги выздороветь им. Также за братика и за сестричку просьбы тоже о здоровье. Господи, услыши и пошли просимое для нас. Благодарим Тебя за то, что Ты дождик посылал и прохладней стало. Слава Тебе за эту милость Твою. Господи, просим Тебя, чтобы Ты усматривал погоду необходимую для нас здесь, благоприятную. Сохрани нас в отдыхе и прославься за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.